16:07, в эфире программа «Время свободы». Александр Лукашенко заявил, что теракт в минском метро раскрыт и что задержанные причастны и к другим взрывам в Белоруссии. На сессии ПАСЭ в Страсбурге обсуждается доклад комиссара Совета Европы по правам человека. Исполнился год с начала широкой общественной кампании против незаконного использования спецсигналов на автотранспорте. Эти и очень многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня заявил о раскрытии теракта в минском метро и задержании его исполнителей. Кроме того, Лукашенко заявил, что распространение, цитата, «клеветнических измышлений по поводу продовольствия и валюты в Беларуси виновные понесут уголовную ответственность». Из Минска передает наш корреспондент Виталий Цыганков.
Заслушивая доклад о ходе расследования теракта в минском метро 11 апреля, Александр Лукашенко заявил, что преступление раскрыто.
Сегодня в 5:00 утра преступление было раскрыто. Чекистам и милиции понадобилось всего лишь сутки для того, чтобы вчера в 9:00 по подозрению в преступлениях провести блестящую операцию и без шума выстрелов и трескотни задержать исполнителей. Сегодня в 5:00 они дали свои показания. Главное, мы уже знаем, кто и как совершил этот террористический акт, пока только неизвестно зачем. Но и это скоро станет известным, и это наша сегодня главная задача.
Белорусский президент заявил, что задержанные исполнители теракта в минском метро признались в совершении взрывов на День независимости 3 июля 2008 года и ранее в Витебске. В связи с этим Лукашенко приказал МВД продолжать усиленный режим несения службы. «Мы не должны расслабляться, зачистка должна быть проведена по всем направлениям». Как отметил сегодня ранее заместитель генерального прокурора, руководитель следственной группы Андрей Швед, один из задержанных, который, скорее всего, является исполнителем теракта в метро, это гражданин Белоруссии 86-го года рождения. Второй задержанный также гражданин Беларуси, оба они уроженцы одного из областных центров, по некоторым данным Витебска, ранее несудимые. Самостоятельно ли они изготовили взрывное устройство, Андрей Швед не сообщил. Не ответил он и на вопрос, где были задержаны подозреваемые, сославшись на тайну следствия. Стоит отметить, что в своем выступлении Александр Лукашенко говорил не только о теракте в минском метро, а затронул многие общеполитические вопросы. Он поручил допросить отдельных оппозиционных политиков в связи с их заявлениями, касающимися теракта в минском метро. «Мы сегодня ищем соучастников и заказчиков. Может быть, эти так называемые политики от пятой колонны нам раскроют карты и расскажут, кто же заказал. Может, кто-то из властей? Всех допросить. В рамках уголовного дела всех привлечь и допросить, не глядя ни на какую демократию и вой и стоны зарубежных страдателей», – заявил Лукашенко. Кроме того, президент Белоруссии потребовал пресекать любые слухи и панические настроения в белорусском обществе. «Любая паника, в том числе по поводу продовольствия и валюты, должна пресекаться. За распространение клеветнических измышлений виновные понесут уголовную ответственность», – заявил белорусский президент. Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
Продолжим тему. Белорусский оппозиционер Александр Федута, один из руководителей предвыборного штаба кандидата в президенты Владимира Никляева, заявил в интервью «Радио Свобода», что взрывчатку для теракта в Минске могли привезти из России и предположил, кто, по его мнению, может быть заинтересован в дестабилизации ситуации в Белоруссии. С Александром Федутой побеседовал обозреватель «Свободы» Вадим Дубнов.
У меня несколько аргументов. Во-первых, я верю в то, что белорусские вооруженные силы и спецслужбы достаточно сильны, чтобы контролировать движение взрывчатых веществ по территории страны. Единственная страна, с которой у нас открытая граница, это Россия. И поскольку в России террористические акты достаточно частые, проще всего завести было бы взрывчатку именно оттуда. Во-вторых, в Беларуси нет ни одной из политической силы, которая была бы сегодня заинтересована в дальнейшей эскалации напряженности внутри Беларуси. Я имею в виду, что ни власть, ни оппозиция в этом как раз сейчас не заинтересованы. Когда я говорю о России, я вовсе не подразумеваю Кремль, что наверняка подразумевали бы многие мои коллеги по белорусской оппозиции. С моей точки зрения, российское руководство тоже не заинтересовано в дестабилизации ситуации в Беларуси и в росте развитие внутри политической напряженности. Удар по белорусскому руководству и через него удар по России. Смотрите, вот человек, который не обеспечивает безопасность, или вот человек, который совершает какие-то провокации, и вот кого вы защищаете. У меня есть как бы одна версия по поводу того, какой политической силе или какой политической фигуре может быть выгоден такой удар. Но это тот самый черт из табакерки, которого все время вспоминают, что бы ни происходило сейчас на постсоветском пространстве.
Какой это политический сектор хотя бы?
Скажем так, это человек, о котором говорили, что он не проигрывает ни одних выборов на постсоветском пространстве. Персонально намекаю на отдельных политэмигрантов российских. Вопрос, зачем это понадобилось?
Да, вот тогда вопрос встает со всей остротой.
Ответа на этот вопрос у меня нет. Может быть, это и месть какая-то.
Из какой логики может исходить эта, скажем так, сила? Из желания ослабить Лукашенко, который лишает своего старого аргумента про неизбывную стабильность? Или, наоборот, поселить в умах белорусов мысль о том, что это все-таки действительно приходит из России? Какой сигнал должен был быть послан этим терактом?
Я думаю, что и то, и другое. Вы помните правильно, что это политическая сила, о которой мы с вами сейчас говорим. Она ведь прекрасно понимает, что в состоянии добиваться желаемых результатов только в условиях хаоса, в условиях жесткой власти нет, поскольку двух царей ни в одной стране быть не может. С другой стороны, понятно, что отсечение Беларуси от России этого человека в значительной степени гарантия, что если он будет приезжать сюда так же свободно когда-то, его никто не попробует выдать. Это тоже важно.
С точки зрения того, как белорусы воспримут это событие, это ослабляет позиции Лукашенко, усложняет ему жизнь? Или наоборот, он может сейчас рассчитывать на какое-то, ну, то, что называется, единение вокруг фигуры сильного лидера?
Вариант первый. Если Лукашенко начинает искать стрелочника внутри страны и будет какая-то идеологическая попытка переложить ответственность на белорусскую оппозицию, раздробленную, слабую, на что не способную, ну, на ту, которая есть. В это никто не поверит, поскольку все прекрасно понимают, что к таким методам белорусская оппозиция никогда не
Но будет. Этого не было особенно и в 2008 году, как-то эта тема не очень педалировалась.
Да. Зато сейчас действительно выигрышный момент для власти в чем? Во-первых, несмотря на общую растерянность и шок, было продемонстрировано, что структуры работают. Работала медицина, оказание помощи очень быстро. Работала милиция, работали городские службы, направленные на то, чтобы компенсировать транспорт, урегулировать транспортные потоки. Оказалось, что вообще механизмы работают, механизмы действуют. Это, несомненно, принесло плюс власти.
Напомню, что это был белорусский оппозиционер Александр Федута. С ним беседовал обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов. В Москве 16 часов 15 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Теракт в Минском метро раскрыт, заявил сегодня Александр Лукашенко. Он также сообщил, что задержанные минувшей ночью предполагаемые исполнители теракта признались и в организации других взрывов в день независимости 3 июля 2008 года в Минске и ранее в Витебске. Бывший президент Египта Хосни Мубарак сегодня арестован в связи с предъявленными ему обвинениями в коррупции и злоупотреблении властью. Срок предварительного ареста 15 дней, на такой же срок задержаны и сыновья Мубарака. Россия готова обсуждать с Украиной возможность пересмотра цены на газ. Как сообщил сегодня на заседании правительства украинский премьер Николай Азаров, договоренность достигнута в ходе переговоров с премьер-министром России Владимиром Путиным, прошедших в Киеве. Президент Франции Николя Саркози и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон проводят в Париже переговоры о ситуации в Ливии. Сегодня же в столице Катара, Дохе, проходит встреча международной контактной группы по Ливии. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов в нашем эфире передача «Время гостей». Информационное агентство «Нева-24» сообщило со ссылками на источники в Кремле и Смольном, что через 3 месяца губернатор Петербурга Валентина Матвиенко может уйти в отставку. Эту тему будут обсуждать сопредседатель петербургского отделения партии «Народная свобода» Андрей Пивоваров и лидер петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев. Ведет программу мой коллега Виктор Резунков. Эфир «Времени гостей». Еще раз напомню, сегодня в 19 часов по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. информационную программу «Время свободы». Продолжает обзор публикации в международной печати. Сегодня это французская пресса, которая освещает события в Абиджане после ареста теперь уже бывшего президента Кот-д'Ивуара Лорана Гбагбо. Обзор подготовила корреспондент «Свободы» в Париже Елизавета Алисова.
Мир пока не пришел в Абиджан. Узкая дорога Аласан-Уатары. Аласан-Уатаре предстоит восстанавливать разобщенную страну. Под такими заголовками сегодняшние французские газеты публикуют материалы о ситуации в Кот-д'Ивуаре. Кот-д'Ивуару посвящена редакционная статья на первой полосе газеты «Мон». Быть главой африканского государства всегда было тяжелой работой. Но возглавлять в сегодняшней ситуации Кот-д'Ивуар особенно нелегко, пишет «Мон». Эта миссия лежит на 69-летнем Аласане Уатаре. Чтобы вступить в должность после выборов 28 ноября прошлого года, на которых этот опытный технократ одержал победу над действующим президентом Лореном Багбо, ему пришлось ждать военного поражения сил Багбо. Уатара стал главой страны с населением в 21 миллион человек, которое в течение 10 последних лет находилось в состоянии гражданской войны. Это обескровленное государство-банкрот. Абиджан находится в состоянии гуманитарной катастрофы. Экономические показатели страны, которая когда-то была самой развитой во всей Западной Африке, неуклонно снижаются. Хуже того, эти 10 лет конфликта показали, как непрочна национальная идентичность граждан этой страны, как слабо она способна противостоять доставшимся в наследство от колониальной эпохи шрамам и новым миграционным потокам. Аласан Уатара родился на севере страны, который населен преимущественно мусульманами, и ему предстоит проявить себя как миротворец и посредник. Ему предстоит залечивать оставленные войной следы, массовые убийства и грабежи. Сегодня Аласан Уатаре предоставляется историческая возможность положить конец десятилетию мучений Кот-д'Ивуара. Президент Уатара должен выполнить обещание – организовать комиссию по расследованию массовых убийств и других военных преступлений, которые были совершены обоими лагерями, пишет «Монд». В заключение газета пишет о роли Франции в конфликте в Кот-д'Ивуаре. То, что Франция обеспечила военную поддержку силам Аласана Уатары, способствовало быстрейшему завершению бесконечного кошмара в Кот-д'Ивуаре. Вчера в Нижней палате французского парламента Национальной ассамблеи о роли Франции в аресте Лорена Багбо говорил премьер-министр Франсуа Фийон.
Французские военные заняли позиции таким образом, чтобы позволить республиканской армии Кот-д'Ивуара войти в президентский дворец и взять под стражу господина Гбагбо. Я хотел бы подчеркнуть, что французские солдаты вели себя безукоризненно. Им было запрещено входить в резиденцию господина Гбагбо, им было также запрещено предпринимать действия, которые могли бы привести к ранению или гибели людей. Теперь, когда результаты выборов наконец-то восторжествовали, солдатам французской миссии «Единорог» больше незачем оставаться в Кот-д'Ивуаре.
Как и «Монд», газета «Фигаро» пишет о сложности стоящих перед новым президентом Кот-д'Ивуара задач. Аласану Уатаре досталась разделенная и истерзанная страна. В течение 4 месяцев продолжалась безжалостная борьба между Аласаном Уатарой и бывшим президентом Лореном Багбо. Теперь пришел черед обеспечивать стране безопасность, восстанавливать, примирять. Нелегко будет вернуть разрушенную страну, которая когда-то была экономическим локомотивом Западной Африки, снова на путь процветания. Но многие согласны с тем, что приход Аласана Уатары к власти – это небывалая возможность начать историю страны с чистого листа, оставив в прошлом 10 лет гражданской войны. Население устало, люди хотят мира и перемен. Это вселяет оптимизм, считает Антуан Глазер, специалист по Африке, которого цитирует «Фигаро». Газета «Либерасьон» публикует репортаж из Абиджана под заголовком «Похмелье Республики Залива». Республика Залива или Республика Гольфа – так прозвал Лорен Багбо правительство своего противника Аласана Уатары, штаб-квартира которого находилась несколько месяцев в столичном отеле «Гольф». Несмотря на арест Лорена Багбо, Аласан Уатара до сих пор живет в отеле «Гольф», пишет специальный корреспондент «Либерасьон» в Абиджане Элен Диспик-Пупович. Штаб-квартира правительства Аласана Уатары – похоже больше на штаб-квартиру военной компании, чем на место работы политиков. Это лишь в очередной раз подтверждает, что ситуация с безопасностью остается сложной. Ирония судьбы. Минувшую ночь в отеле «Гольф» провел и Лорен Багбо, который не так давно насмехался над Республикой Залива, своего противника Аласана Уатары. Бывший президент находится в отеле под стражей вместе с сотней человек из своего окружения, в том числе женой, детьми и внуками, пишет специальный корреспондент «Либерасьон» в Абиджане. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
В Страсбурге на очередной сессии ПАСЕ сегодня обсуждение ежегодного доклада комиссара Совета Европы по правам человека Томаса Хаммерберга. Передает наш специальный корреспондент Данила Гальперович.
Ежегодный доклад комиссара Совета Европы по правам человека – это сухой, почти канцелярский отчет о том, что и когда Томас Хаммерберг делал в течение 2010 года. Но, как и по всякому документу, содержащему только факты, по этому отчету можно понять, что состояние с правами человека в разных странах-членах Совета Европы существенно различается. Например, обзор поездок комиссара Совета Европы по этим странам начинается с России, и швейцарский парламентарий Андреас Гросс, назначенный парламентской ассамблеей Совета Европы докладчиком по России, говорит, что это неспроста. Я уверен, что примерно 20% всей работы комиссара Совета Европы по правам человека относится к России. Он уже бывал в Чечне, он занимается правами солдат и их матерей, женщин вообще, правами заключенных и так далее. И, как мы видим, он принят высшим руководством России, и ему даже легче получить встречу с господином Путиным, нежели членом парламентской ассамблеи. Так что, по-моему, его работа по-настоящему уважаема. За прошлый год Томас Хаммерберг, как следует из доклада, ездил в Россию дважды – в начале и в конце года. В январе 2010-го комиссар Совета Европы встречался с президентом Дмитрием Медведевым, и у него был повод поблагодарить Кремль за ратификацию 14-го протокола к Европейской конвенции о правах человека и за продление моратория на применение смертной казни. Но и во время январского визита, и в свой другой приезд в декабре 2010-го Хаммерберг в основном не поздравлял, а занимался проблемами, в частности, как всегда, Северным Кавказом и положением журналистов в связи с избиением корреспондента газеты «Коммерсант» Олега Кашина. Андреас Гросс говорит, что роль комиссара Совета Европы в решении проблем с правами человека очень велика. Комиссар по правам человека – это как бы личное воплощение стандартов Совета Европы в области прав человека. Он в этом смысле наш посол и исследователь одновременно, поскольку у него есть доступ к любой из стран Совета Европы и к их правительствам. Он может расследовать любую тему. Комиссар может вступить в диалог с любыми чиновниками, ответственными за состояние прав человека в данных странах. И если он считает, что эти чиновники делают в этой сфере недостаточно, он может им на это указать. Комиссар делает превосходную работу, и я считаю, что этот пост, который был учрежден всего 10 лет назад, очень и очень важен. Томас Хаммерберг действительно занимается всем. Тут и права цыган, и положение секс-меньшинств, и ситуация в Косово. Но в кулуарах ПАСЕ печально шутят, что даже с решением всех этих проблем одного российского Северного Кавказа будет достаточно, чтобы рабочий график комиссара Совета Европы по правам человека оставался напряженным. Данил Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
Московский городской суд удовлетворил заявление прокурора Москвы, который настаивал на отмене правил зачисления первоклассников в столичные школы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
Информация о том, что первоклашек будут записывать в порядке живой очереди, ответственных родителей заставила всю ночь продежурить у школьного порога. Впрочем, такое случалось и прежде, без всякого законодательного повода, а еще раньше в некоторые школы принимали исключительно после строгого собеседования или убедительного денежного пожертвования. Однако в нынешнем случае речь идет о равенстве, гарантированном Конституцией, без всякого учета, так сказать, региональных особенностей. Что по этому поводу думают сами москвичи, я попросила рассказать руководителя общественной организации «Московские родители» Галину Шнайдер.
Я считаю, что у москвичей должно быть право идти в любое образовательное учреждение, которое они захотят, но преимущественно, в первую очередь, места в школах должны получать дети, которые находятся ближе к школам, к этим, по месту расположения. И, соответственно, в первую очередь, опять же таки, там братья и сестры как бы должны идти в одно заведение, потому что родителям неудобно их развозить в разные школы.
Известно, что так называемые престижные школы, куда стремятся люди, они расположены в некоторых районах, не везде. И попасть туда вот чисто механически тоже сложно. Как вы думаете, это ущемляет действительно права родители, которые не могут отдать своего ребенка в хорошую школу просто потому, что ее нет поблизости?
Мне кажется, что, в принципе, родители все равно при большом желании отправят ребенка в ту школу, в которую они хотят попасть. Ну, если, например, в престижную школу все с районов вот сейчас пойдут, те родители, которые живут рядом со школой, детей своих не смогут в эту школу отдать, да, и их уже получается, что вынуждают платить за проезд. Кто на себя отходы эти возьмет? Время, которое они будут тратить, они будут вынуждены уже куда-то их возить. Почему они должны это делать, если у них во дворе располагается их школа? Мне кажется, что здесь надо обратить внимание именно на качество образования наших школ, то есть чтобы было много престижных школ у нас в Москве, а не чтобы они делились так вот прям резко. Престижная школа или школа, которая дает плохое образование.
Как повысить качество столичного образования, придумал уполномоченный по правам ребенка в Москве заслуженный учитель России Евгений Бунимович.
Не только Москва, пожалуй, ни один мегаполис в мире не нашел еще абсолютно справедливого решения этой проблемы. Но на самом деле ситуация серьезнее, потому что когда есть очередь в школу, то ничто не является справедливым, потому что все дети имеют право на качественное образование, и очередь в школы, в первые классы, она совершенно не похожа на очередь в детские сады, потому что в детские сады стоят очереди, прежде всего потому, что нет мест. А в школах Москвы для первоклассников места есть, и даже мест на 5000 больше, чем самих первоклассников. И здесь нужно другое. Во-первых, не надо начинать с 1 апреля. Надо начинать прямо сразу с 1 сентября предыдущего года. Вот сформировать школу, мне кажется, уже можно выяснить, кто собирается в школу в будущем году. Эти дети уже все, слава богу, родились, все живут в Москве. И примерно можно как к октябрю определиться, по крайней мере, с теми родителями, которых волнует судьба и обучение их детей. И дальше нужно все-таки не исходить из того, что в этой школе открывается 2 класса, а хочет туда детей на 4 класса, а в другой школе тоже 2 класса, хотя туда никто не хочет. А нужно определяться, исходя из того, куда собираются дети. Тем более, что нынешнее нормативное финансирование дает возможность школам именно по количеству детей, потому сколько к ним хочет детей прийти, получать и финансирование. Если это начинается с сентября, то пусть та школа, куда мало кто записался, думает о том, как ей выживать дальше, предлагает интересные программы, агитирует детей и родителей, предлагает что-то интересное, думает, почему так произошло. И мы получим конкуренцию не детей в очереди, а конкуренцию школ за детей, что гораздо разумнее.
Но, с другой стороны, не случится ли снижение уровня качества образования в тех школах, куда придет много детей, как вы считаете?
Опыт такой в Москве уже есть. И, в общем-то, управляется, и в том смысле еще управляется, что школа, в кавычках, плохая, в которую дети не записываются, это не значит, что там обязательно плохие преподаватели. Это значит, что там что-то не то с администрацией, оно прежде, это уж точно. А если мы скрываем другой вопрос, а именно, а не упадет ли уровень образования, потому что в этих школах пойдут не отобранные специально дети, а более демократический класс детей. Вот тогда, извините, в чем тогда, так сказать, престиж и элитность этой школы? Какое право мы имеем устраивать отбор детей до 1 класса, когда их еще ничему не научили?
Так считает Евгений Бунимович, и с ним согласились в Департаменте образования Москвы. Запись в 1 классы следует начинать с сентября. Что же касается доступности качественного образования, то какое бы решение сегодня суд не принял, общую ситуацию это вряд ли изменит. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Теракт в Минском метро раскрыт, заявил сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко. Он также сообщил, что задержанные минувшей ночью предполагаемые исполнители признались и в организации других взрывов. В День независимости 3 июля 2008 года в Минске и ранее в Витебске Лукашенко потребовал допросить оппозиционных лидеров в связи с терактом в метро, заявив, что сегодня власти ищут соучастников и заказчиков преступления. Бывший президент Египта Хосни Мубарак сегодня арестован в связи с предъявленными ему обвинениями в коррупции и злоупотреблении внутренней властью. Срок предварительного ареста 15 дней, сообщил генеральный прокурор Египта. На такой же срок задержаны и сыновья Мубарака. Россия готова обсуждать с Украиной возможность пересмотра цены на газ. Как сообщил сегодня на заседании правительства украинский премьер Николай Азаров, договоренность об этом была достигнута в ходе переговоров с премьер-министром России Владимиром Путиным, прошедших во вторник в Киеве. Президент Франции Николя Саркози и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон проводят сегодня в Париже переговоры о ситуации в Ливии. Сегодня же в столице Катара, Дохи, проходит встреча международной контактной группы по Ливии. Власти Германии высылают из страны 5 ливийских дипломатов. Как сообщило сегодня внешнеполитическое ведомство ФРГ, дипломаты запугивали своих соотечественников, живущих в Германии. Подробности не приводятся. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда и на нашем сайте в интернете. Его адрес www.svobodanews.ru. А я приветствую в прямом эфире нашей программы редактора сайта Юрия Васильева. Юрий, здравствуйте. Вопрос традиционный. Что интересного на нашем сайте сегодня?
Андрей, здравствуйте, здравствуйте, друзья. Ну, прямо сейчас в традиционном уже спецпроекте сайта «Радио Свобода» дежурный по свободе главный редактор сайта Людмила Телень онлайн отвечает на вопросы и реплики читателей сайта «Радио Свобода». Тема: Мубарак в тюрьме, а Медведев говорит о разногласиях с Путиным. Что бы это значило? Людмила Телень объясняет так: как все же предсказуемы российские политики-политологи с энтузиазмом, бросающиеся поддерживать силы добра за кремлевской стеной. Последовательно, пишет Людмила, силами добра в глазах прогрессивных общественников были Борис Ельцин на фоне Зюганова, Владимир Путин на фоне Примакова-Лужкова, и вот теперь они дружными рядами двинулись поддерживать Дмитрия Медведева. Один из коллег даже успел объявить: мы живем в другой стране. Если дело пойдет так, пишет Людмила Телень, то точно еще лет 100 будем жить в той же самой, с той же вертикальной властью, ручными судами, обслуживающей власть прессой и далее по всему списку. В связи с этим Людмила Телень вынесла на обсуждение следующие вопросы. Что в этой ситуации, в нынешней ситуации, должны делать люди, которые управляемую демократию сохранять не хотят? Есть ли шанс, что честные выборы сегодня сами по себе приведут к изменению политической системы? И если нет, то что другое может обеспечить радикальную, но мирную реформацию? Круглый стол с последующим конституционным собранием, как это предложил Григорий Явлинский. Его статья была опубликована на сайте «Радио Свобода» на прошлой неделе. Или что-то иное, спрашивает Людмила Телень. Есть ли у России другой путь, кроме традиционного выбора из двух зол, подытоживает она. Людмила Телень в онлайн-режиме отвечает на вопросы и вступает в дискуссию до 8 часов по Москве. Спецпроект «Дежурный по свободе». Право автора Виктор Шендерович. Материал под названием «Как наше слово отзовется». Трагикомическая абсолютная история. Лидера Орловского отделения Объединенного гражданского фронта Георгия Саркисяна вызвали на допрос в местный следственный комитет за то, что он скопировал в своем живом журнале фотографию с триумфальной площади. Там группа граждан держала в руках плакат со словами, одно из них было «Путин», второе не вполне цензурно. И вот как эта история развивается буквально на наших глазах, в благосфере, глазами Виктора Шендеровича, можно увидеть в рубрике «Право автора». Как наше слово отзовется, сайт «Радио Свобода».
Спасибо. В прямом эфире был редактор сайта «Радио Свобода» Юрий Васильев. Его адрес – адрес сайта www.svobodanews.ru. Продолжаем программу «Время свободы». Ровно год назад в России началась широкая общественная кампания против использования спецсигналов на машинах чиновников. Все это время активисты Федерации автомобилистов России и движения «Синие ведерки» устраивали акции протеста против мигалок, автопробеги, флешмобы, размещали в интернете видео и фото ДТП с участием машин со спецсигналами. Рассказывает Лейла Гениатуллина.
По закону о спецсигналах лишь 962 автомобиля могут быть оснащены так называемыми мигалками. Однако по информации общественной палаты, только в Москве таких машин около 3500. «Синие ведерки» добиваются того, чтобы спецсигналы были только у скорой помощи, полиции, пожарной службы. О том, как изменилось отношение российских автомобилистов к проблеме мигалок, рассказывает активист движения Петр Шкуматов.
Люди расширились, люди стали гораздо более активными к проявлениям неравенства на дороге. И люди перестали бояться. Это, мне кажется, самое главное, потому что, если вы помните ДТП на Ленинском, в котором погибли врачи, Вера Сидельникова, Ольга Александрина, несмотря на то, что это был, по сути, час пик, свидетелей, как таковых, в деле было очень мало. Там 3 человека, да, всего лишь. В случае аварии с Аленой Ярош, да, когда машина Гарри Минха по встречке протаранила ее «Опель», появилось 12 свидетелей. И уже, несмотря на то, что Алену обвинили с самого начала, потому что она виновата, уже как бы такая фальсификация, как в случае с ДТП на Ленинском, она уже не проходит. Уже это стало невозможно. То, что люди не боятся, люди действительно проявляют какую-то открытость, объединяются друг с другом, пытаются каким-то образом вот это вот негативное явление, как мигалки, побороть, это уже очень-очень большой плюс.
Рассказывал активист движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Движение известно своими эксцентричными акциями против мигалок, участники которых приделывают синие ведерки, напоминающие проблесковые маячки, к своим машинам, устраивают шествия с гигантским синим ведром и организуют экскурсии по историческому центру Москвы. Во время проведения последней акции они раздавали столичным водителям наклейки с надписью «Я пропускаю только 01, 02 и 03». В центре внимания общественности также противостояние между Никитой Михалковым и «Синими ведерками», которые требуют, чтобы режиссер снял со своего автомобиля спецсигнал. Однако совсем недавно в эфире одного из российских телеканалов Михалков заявил, что не собирается расставаться с мигалкой на своей машине. Федерация автовладельцев России вместе с движением «Синие ведерки» уже направила несколько обращений президенту и премьер-министру с предложением отменить мигалки. По словам руководителя московского отделения организации Сергея Канаева, эти письма остались без должного внимания.
Дело времени, когда их уберут, эти мигалки, но тем не менее, то, что они себя изжили, то, что это феодализм, да, это уже всем понятно, и, наверное, это остается скорее вопросом политическим, нежели технологическим. Мы направили 5 писем, ни на один не получили вразумительного ответа. Более того, мы получили ответ из Департамента безопасности дорожного движения, где они ссылаются на то, что мигалки якобы являются некой неприкосновенностью у нас в государстве, и что переписка, собственно говоря, закончена.
Год назад в России началась широкая общественная кампания против использования мигалок на автомобилях чиновников. По мнению экспертов, за это время отношение водителей к проблеме мигалок заметно изменилось. Люди уже не боятся выражать свой протест против чиновников, использующих проблесковые маячки на машинах в личных интересах, участвуют в акциях, активно обсуждают эту тему в интернете, размещают на сайтах видео и фото с места аварии с участием машин со спецсигналами. Однако власти по-прежнему не воспринимают проблему мигалок всерьез. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Ее продолжит рубрика «Сетевые разговоры». Автор сегодня Ольга Серебряная.
В кириллической благосфере обсуждают теракт в Минске. Блогеры высказали 4 возможные версии того, кто выступил его организатором. Это либо белорусская оппозиция, либо спецслужбы России, Запада или, наконец, самой Белоруссии. Однако все эти версии кажутся маловероятными, размышляет житель Минска Федор Пеляк.
Чуть более 100 дней назад Лукашенко в четвертый раз занял пост президента. Это сопровождалось неожиданно массовой демонстрацией протеста в лютый мороз и беспрецедентно жестоким разгоном митингующих, вошедшим в историю Белоруссии как «Кровавое воскресенье». Белорусские власти выдвигали одну за другой абсурдные версии, что это была попытка госпереворота, то с участием России, то Запада. За последние пару недель в Белоруссии наступил настоящий финансовый кризис. Произошло то, что когда-то послужило причиной краха Советского Союза. С полок продуктовых магазинов исчезло растительное масло и сахар. Неожиданно раскрылась пропасть экономического коллапса, а следом опасность социального взрыва. Белорусские власти прекрасно это понимают, поэтому в последние дни приняли ряд мер. Активизировалась госпропаганда, а за несколько часов до взрыва в метро было объявлено о блокировании самых популярных антилукашенковских сайтов «Хартия-97» и «Белорусский партизан». На первый взгляд, этот теракт отвлечет белорусов от экономических и социальных проблем и вроде бы выгоден властям, но это только на очень короткое время, а потом случившееся будет работать против власти. Если следовать логике, то Лукашенко взрыв в метро не выгоден. Но также определенно и то, что если бы Лукашенко не пришел к власти в четвертый раз, то не было бы и взрыва в минском метро.
Тяжелое экономическое положение подтверждает и пользователь «Муха-елка».
Президент приказал провести в стране зачистку и поотрубать руки всем, у кого что-то эдакое найдут. Хочу внести предложение. Предлагаю также проотрубать руки тем, кто в магазинах прячет сахар, масло, овсянку и туалетную бумагу. Кстати, может, в процессе зачистки и обыска все найдется. Тем, кто зажал в потных ручонках валюту, достаточно, на мой взгляд, поотрубать пальцы. А вот тем, кто делает гречку ценой 16 тысяч за 1 килограмм, однозначно снести голову.
Журналисту Гамиду Гамидову причастность к теракту руководства Белоруссии кажется невероятной.
Но не будет Лукашенко так поступать. Ему ведь этот теракт на самом деле еще припомнят. Все, и свои, и чужие. И слова, сказанные после, когда президент Беларуси заявил, что власти, мол, то есть мы, виноваты в этом, дескать, не смогли до конца обеспечить безопасность граждан, все же говорят сами за себя.
В блогах британского еженедельника «Спектейтер» 50-летие первого полета человека в космос отметили републикации статьи, появившейся в журнале 50 лет назад. Автор статьи Десмонд Данелли назвал полет Гагарина важнейшим пиар-ходом с начала Холодной войны.
Замысел, стоящий за действиями Советского Союза, понятен. Они стремятся продемонстрировать еще не определившимся народам Азии и Африки, живущим за чертой бедности, технологические преимущества, которые могут последовать, если эти страны решат связаться свою судьбу с коммунистическим блоком. Для простодушных народов, у которых идея ковра самолета всегда пользовалась необычайной популярностью, такие вещи очень важны. Кроме того, этот эпизод не лишен и политико-религиозных импликаций. Он дал майору Гагарину прекрасный случай выразить уверенность, что партия непременно позаботилась бы о нем, если бы на орбите возникли какие-то сложности.
Оглядываясь назад, нельзя не признать, что в качестве пиар-хода освоение космоса оказалось довольно успешным. С конца 1970-х годов в большинстве полетов одним из членов советского космического экипажа становился космонавт из социалистического лагеря. Апофеозом этой пиар-стратегии следует, видимо, считать длительную орбитальную вахту афганского космонавта Абдулла Ахада Махманда в 1988 году. В США, по понятным причинам, полет Гагарина особого восторга не вызвал. В 1969 году, как вспоминает комментатор портала «Спектейтер» Сальери, СССР ответил взаимностью.
4 июля 1969 года я купил «Правду». В передовой статье с фотографией, занимавшей едва ли не всю первую полосу, рассказывалось о визите в Москву польской сельскохозяйственной делегации. И только где-то в подвале мелким шрифтом, почти что невзначай, одним предложением сообщалось, что американский космический корабль совершил посадку на Луне.
Холодная война уже 20 лет как в прошлом, но и в 2011 году, 12 апреля, в США отмечали отнюдь не полувековую годовщину полета человека в космос, а полуторавековую годовщину начала гражданской войны. Почему этот конфликт до сих пор разделяет нацию, разъясняет на сайте британской Guardian американский историк Аманда Форман.
Все народы тяжело переживают последствия гражданской войны. Американская война 1861-1865 годов еще не ушла в прошлое и до сих пор остается частью культурной памяти. Но тяжелое чувство, которое она вызывает у американцев, объясняется не этим. Одна из причин – страшные потери. Из 4 миллионов человек, участвовавших в военных действиях, погибли свыше 620 тысяч, а еще миллион были изувечены и ранены. Если привести эти цифры в пропорциональное соответствие с нынешней численностью населения США, мы получим 6 миллионов погибших. Юг был опустошен. Погиб каждый пятый представитель мужского белого населения. Были уничтожены 90% промышленности и железных дорог. Еще одна причина – непрекращающиеся дебаты о сути войны. Какую роль играло в ней рабство? Конечно, любой школьник в Америке знает, что Линкольн освободил рабов. Но о том, что произошло дальше, на юге и на севере до сих пор рассказывают по-разному.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Теракт в Минском метро раскрыт, заявил сегодня Александр Лукашенко. Он также сообщил, что задержанные минувшей ночью предполагаемые исполнители признались и в организации других взрывов. Экс-президент Египта Хосни Мубарак арестован в связи с предъявленными ему обвинениями в коррупции и злоупотреблении властью. Срок предварительного ареста 15 дней. Россия готова обсуждать с Украиной возможность пересмотра цены на газ, сообщил украинский премьер Николай Азаров после переговоров с главой российского правительства Владимиром Путиным. Президент Франции Николя Саркози и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон проводят в Париже переговоры о ситуации в Ливии. Сегодня же в столице Катара Дохи проходит встреча международной контактной группы по Ливии.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Бараку Обаме предстоит испытание Ливии.
Комментарии экспертов.
Зачем Европарламенту российские выборы?
Право автора.
Юрий Дракохруст. Четыре версии взрыва в Минском метро.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
На фоне дорожающей нефти в России возобновился рост оптовых цен на бензин и дизельное топливо. Эксперты предупреждают, что вскоре этот процесс дойдет и до розничного звена. Попытки административного регулирования рынка только увеличат существующие в нем диспропорции. Тему продолжит Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Рост мировых нефтяных котировок для российских производителей нефтепродуктов оказался более значимым событием, чем постоянное давление со стороны властей, обвиняющих их в необоснованном завышении цен на топливо. По данным информационного центра «Кортес», только за первую неделю апреля бензин в оптовом звене подорожал в среднем более чем на 1%. При этом на автозаправках стоимость нефтепродуктов остается относительно стабильной, а за март, по данным Федеральной службы статистики, розничные цены на бензин вообще снизились на 0,8%. В чем причина таких диспропорций, говорит президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.
У нас, к сожалению, сегодняшняя ситуация очень такая неоднозначная, и никакими рыночными механизмами она быть объяснена не может. Есть, по сути дела, два рынка, оптовый и розничный. Они совершенно идут в разном направлении по ценам. Рост мировых цен на нефть, соответственно, рост цены нефти внутри страны, все это давит на оптовые цены с точки зрения их повышения. И действительно, они реально растут на сегодняшний день. Они растут из-за того, что растет мировая цена, они растут из-за того, что некоторые заводы останавливаются на профилактику, отгрузка уменьшается. С другой стороны, то административное давление, которое было, оно заставляет, в первую очередь, государственные компании показывать, я подчеркиваю, низкие цены.
Что значит заставляет показывать? Разве на деле все обстоит по-другому?
Как бы они отчитываются перед правительством о выполнении указаний, что у них такие низкие цены. Но отгрузки по этим низким ценам нет. То есть своим бытовым структурам они, конечно, продают по низким ценам. Сторонним потребителям, если идет отгрузка, то идет по существенно более высоким ценам. Поэтому оптовый рынок, он идет вверх по ценам. Причем достаточно существенно.
Итак, ситуация на оптовом рынке нефтепродуктов все более или менее понятна. А как она влияет на формирование потребительских цен на тот же бензин?
В отличие от оптового, где конкуренции нет, там присутствуют несколько нефтяных компаний, которые на 95% этот рынок закрывают. Розничный рынок, он достаточно конкурентный. И в условиях конкуренции низкие розничные цены, которые удерживают в первую очередь государственные компании нефтяные, и они могут это делать, потому что они получают от своей головной компании топливо по низким ценам, но продают-то они сторонним по высоким. И независимые АЗС, которые где-то около 50% в масштабах страны от общего количества АЗС, они тоже вынуждены в условиях конкуренции держать низкие розничные цены. Но покупают-то они дорого. Ситуация очень сложная на сегодняшний день. В условиях административного давления, к сожалению, случаются такие перекосы, которые в конце концов трансформируются просто в дефицит предложений на рынке, что мы на сегодняшний день, собственно, и наблюдаем. Но эта ситуация рано или поздно должна разрешиться, и, к сожалению, разрешится только одним способом. Цены пойдут вверх, я имею в виду розничные.
Иначе говоря, существующий сейчас диспаритет цен на нефтепродукты в оптовом и потребительском звене фактически делает невыгодным бизнес продавцов топлива, независимых от крупных нефтяных компаний. Но ведь это может привести только к дальнейшей монополизации рынка.
Ну, вот это и страшно, что сегодняшнюю ситуацию некоторые нефтяные компании используют в интересах передела рынка. И это понимают. Это понимает и Минэнерго, и антимонопольная служба. И пытаются что-то предпринять, выставляя некие условия недискриминационного доступа. Но это все слова, к сожалению. Их делами очень трудно подкрепить. Только возвратом к рынку можно обеспечить устойчивую конкуренцию на этом рынке. К сожалению, административные рычаги, они всегда приводят к негативу, либо к дефициту, либо к переделу рынка, что, в свою очередь, впоследствии скажется на монополизации этого рынка.
Сейчас готовится законодательное предложение по разделению производственного из бытового бизнеса производителей нефтепродуктов. На ваш взгляд, это улучшит ситуацию в отрасли?
На ценах это не скажется. Во многих компаниях уже опт и розница отделены формально. Это же формальное отделение. Фактического разделения нет. Если бы фактически разделили, что в разных юридических, не связанных между собой руках был бы опт и розница, то это действительно было бы создание рынка. А когда вы формально разделяете, а фактически все остается в одних руках, это во многих нефтяных компаниях уже произошло. Это удобно ФАСу для контроля ценообразования, обеспечения прозрачности ценообразования, поскольку на сегодняшний день оно далеко от прозрачности и глубоко спрятано в недрах нефтяных компаний.
Перед стартом весенних полевых работ российские власти приняли ряд решений по ограничению цен на топливо для сельхозпроизводителей. Как такое регулирование повлияет на рынок в целом?
Сельхозсезон – это отдельная песня. Там для сельхозпроизводителей льготные поставки по ценам 1 ноября – минус 10%. Это от сегодняшних цен там практически минус 30%. И эти поставки дизельного топлива, 80-го бензина, подчеркиваю, они будут осуществлены. Ну, как они могут повлиять на рынок, понятно. С одной стороны, нефтяные компании несут потери, поэтому эти потери за счет поставок сельхозпроизводителям они должны чем-то компенсировать. Как правило, они компенсируют ростом цен на остальную линейку нефтепродуктов. С другой стороны, к сожалению, известны факты, когда те же самые сельхозпроизводители получают топливо по льготным ценам, потом их перепродают по существующим более высоким ценам реальным, что тоже как бы рынок на определенные условия ставит.
Это был президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.
Рубрику «Экономическая панорама» сегодня подготовил Иван Трефилов. Сегодня первый день рабочего визита в Китай российского президента Дмитрия Медведева. Как отмечают социологи, отношение россиян к стране вполне положительное, но вот к китайцам, живущим и работающим в России, относятся уже совсем по-другому. Этой теме посвящена наша рубрика «Общественное мнение». Ее ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Подавляющее большинство, 68% опрошенных Левада-центром, заявляют о своем хорошем или даже очень хорошем отношении к Китаю. О плохом и очень плохом отношении говорят чуть более 20%. И хотя в течение последнего десятилетия случались некоторые колебания настроения и оценок, тем не менее, в целом, по свидетельству социолога Бориса Дубина, ситуация остается довольно стабильной.
Китаю, как к некой стране, достаточно далекой, о которой люди, в общем, видимо, немного чего знают, но к которой в целом относятся хорошо, это как бы один тип отношений. Другой тип отношений к китайцам, особенно если эти китайцы на территории России. Более-менее устойчивые оценки последних лет отношения массы россиян к Китаю, это примерно от 3/4 до 2/3 россиян относятся к Китаю хорошо и очень хорошо. Примерно такая же ситуация применительно к Японии. Все-таки речь идет о больших странах, по отношению к которым, ну, сегодня Россия не является их врагом, и они, эти страны, не являются врагами России. Поэтому в целом отношение к ним как к странам вполне позитивное.
А что касается вот отношения к китайцам на территории России?
Здесь гораздо хуже. Если, в принципе, ну, Китай как страна входит в пятерку стран, которых сегодня большинство россиян россиян считает наиболее дружественной к России, то вот относительно китайцев, которые на территории страны, то они относятся к разряду тех национальностей, ну, которых россияне в наибольшей степени не хотели бы на территории России видеть. Практически две трети, если сложить, ну, такую по отношению к ним, предпочли бы тактику либо пускать их в Россию только временно и с жесткими временными ограничениями, либо вовсе не пускать бы в Россию. В принципе, жестче относятся, ну, разве что к чеченцам и к цыганам.
А с чем вы это связываете?
С двумя, пожалуй, обстоятельствами. Коллективная идентичность россиян, представление о том, что такое Россия, какое место она занимает в мире, у россиян достаточно неопределенное сегодня. Это то, что относится, так сказать, к образам больших стран, пока тебя эти образы не затрагивают. А вот что касается присутствия людей других национальностей, это совсем другая история. Здесь все-таки россияне, вопреки среди них распространенному мнению о том, что они люди радушные, открытые, гостеприимные и так далее, в общем, среди большинства россиян, конечно, господствует ксенофобия очень жесткая и очень ярко выраженная. И в этом смысле, ну, это, вообще говоря, классический российский, если даже хотите, взгляд на окружающий мир. Здесь даже отношение к грузинам, оно, конечно, сильно опосредовано отношением к Грузии, как к политическому недоброжелателю, что ли, если не врагу. Но и оно здесь, это отношение, конечно, к людям иным в этническом отношении, в отношении привычек, культуры и так далее. Китайцы в этом смысле выступают, я думаю, с одной стороны, вот в таком контексте вопросов, это с одной стороны, конечно, отношение к так называемой «желтой опасности», то есть классический такой российский комплекс. А с другой стороны, это отношение к ним как к мигрантам, которые там, ну, скажем, выражаясь наиболее жестким языком российских ксенофобов, наводнили рынки, пытаются внедрить здесь свою культуру, не сегодня-завтра захватят Сибирь и прочие распространенные на этот счет предрассудки.
О каких процессах в общественном сознании свидетельствует такая ситуация?
С одной стороны, не очень ясного представления о том, есть ли вообще какая-то национальная доктрина и внешнеполитическая стратегия у российского руководства. С другой стороны, не очень ясное понимание, какое место Россия занимает в мире. С третьей стороны, самые банальные, грубые и непроясненные стереотипы этнические, расофобские, ксенофобские. Вот примерно в таком неопределенном, непродуманном, плохо структурированном состоянии, мне кажется, находится отношение сегодняшних россиян к Китаю, китайцам, ну и, может быть, даже шире, к Азии, и опять-таки говоря языком ксенофобов, азиатам.
Социолог Борис Дубин, гость рубрики «Общественное мнение». Итак, мы видим, что за декларациями хорошего отношения к той или иной стране иногда стоит довольно сложная ситуация в общественном сознании.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде, завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа нашей программы – это ситуация в Ливии. Сегодня в Катаре проходит заседание контактной группы по разрешению ливийского конфликта. Президент Франции Николя Саркози и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон проводят в Париже переговоры по этому поводу. Мы подробно расскажем о ходе этих встреч и о военной ситуации в Ливии сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Председатель белорусского КГБ Вадим Зайцев заявил,
выражаю соболезнования семьям погибших и раненых в результате
случившегося. Полесский
считает, что тогда, цитата, «свои стреляли в своих», чтобы спровоцировать
бушевую пролитие. Ядерный реактор на АЭС Фукусима Даичи удается постепенно...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».